Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа и поздравляю вас со светлым праздником Богоявления, который вместе с другими верующими отмечаем сегодня. Те из вас, кто отмечает сегодня Рождество по юлианскому календарю, поздравляю вас с Рождеством. Помните, сегодня мы завершаем эту серию, которую начали 5 лет назад, серию, посвященную посланию римлянам, изучению этого фундаментального труда, который в буквальном смысле снова сформировал западную цивилизацию, к которой, безусловно, относится и наша культура, и наша страна. Помните это золотое время, когда в детстве было очень-очень-очень легко находить друзей? Я вот пытался вспомнить, как находил друзей в детстве, и передо мной встала такая картина, да, то есть когда вы стоите в квартире, смотрите на улицу, в окно, видите, что там кто-то играет из детей, просите родителей отпустить вас поиграть с этими детьми, которые там играют, выходите на улицу, подходите к ним, говорите: «Здравствуйте, меня зовут там, ну, Костя, да, можно с вами?» Знакомитесь тут же, и все, к вечеру вы лучшие друзья. На следующий день, когда они идут играть, они вас зовут, либо это вот традиционное, да, то есть со двора, там, «Костя, выходи», либо это, ну, более цивилизованное, более воспитанное, когда заходят, звонят в дверь, говорят: «Скажите, пожалуйста, а можно Костя пойдет с нами поиграет там?» Помните это время, да? Помните, как находили друзей в детстве? Вот что-то с нами произошло. В какой-то момент мы разучились находить друзей. В какой-то момент мы забыли вот об этом простом правиле, что мы брали инициативу на себя, мы шли к людям, мы шли к этим детям, мы знакомились с ними, мы спрашивали у них, можно ли поиграть с ними. В какой-то момент в нашей жизни все поменялось, и мы решили, что нам нужно не людей искать, а нам нужно искать волшебное место. Волшебное место, в котором живут волшебные, замечательные люди, друзья. Хорошие друзья. И вот как только я появлюсь в этом волшебном месте, так сразу ко мне все будут подходить, сразу со мной все будут дружить, сразу у меня все будут интересоваться, как мне помочь, что сделать, как они могут послужить мне. И у меня сразу будет много волшебных друзей. Чаще всего я сталкиваюсь с этим тогда, когда люди приходят в церковь. И они думают, что вот, ну, церковь, наверное, такое волшебное место, где сразу у тебя будет много друзей, где ты просто появляешься, ты ничего не делаешь, ты просто как бы стоишь, да, и к тебе сразу все подходят, все знакомятся с тобой, все интересуются тем, что у тебя происходит, приглашают тебя в гости, и все, и у тебя сразу много друзей. Так не бывает. Так не бывает. Те вещи, о которых мы забыли с вами, те вещи, которые работали в детстве, на самом деле они все еще работают сегодня. Те вещи, которые работали с нами тогда, когда мы были маленькие, они все еще работают в нашей жизни. Для того, чтобы найти хороших друзей, нужно быть хорошим другом. Это очень простой принцип. Для того, чтобы у тебя было много хороших друзей, ты сам должен быть хорошим другом. Вот это то, что мы видим с вами в самом конце послания римлянам в 16 главе, когда апостол Павел обращается к римской церкви и передает личные приветствия, личные послания людям, которые были хорошими друзьями для него. Ну, людьми, для которых и Павел был хорошим другом. Вот для того, чтобы найти хороших друзей, мы должны быть хорошими друзьями. Давайте в почтении Господа и снова его встанем и прочитаем сейчас послание римлянам. Мы прочитаем с вами 16 главу, сначала стихи 1 и 2, а потом самый конец главы, стихи с 25 по 27. «Представляю вам Фиву, нашу сестру по вере, служительницу церкви в Кенхреях. Примите ее для Господа так, как подобает святым, и окажите ей помощь во всем, в чем она будет нуждаться. Она сама многим оказала помощь, в том числе и мне». Далее в стихах с 25 по 27. «Хвала Богу, который может укрепить вас, как говорит радостная весть об Иисусе Христе, которую я возвещаю, и эта весть соответствует откровению тайны, замыслу Божьему по отношению ко всем народам, который был скрыт на протяжении веков. А сейчас он открылся по повелению вечного Бога через Писание пророков, чтобы все покорились вере, единому, премудрому Богу, да будет слава вовеки через Иисуса Христа. Аминь». Давайте помолимся. Отец наш Небесный, покажи нам сегодня, что мы должны делать для того, чтобы быть хорошими друзьями. Покажи нам, Господь, те взаимоскрепляющие связи, которые помогут нам найти свое место в поместной общине. Но более всего, покажи нам, Господь, Сына Твоего, который кровью Своею сделал нас друзьями Тебе. Во имя Твое мы молимся, имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Садитесь, пожалуйста. В прошлый раз мы говорили с вами про призвание. В прошлый раз мы говорили с вами о том, что призвание – это не столько то, что делать, сколько то, как мы делаем то, к чему нас призывает Господь. Призвание – это не столько что делать, сколько то, как мы делаем то, к чему призывает нас Господь. Новое отношение к призванию появляется в нашей жизни тогда, когда я начинаю смотреть на свою работу совсем под другим углом, когда я начинаю смотреть на свою работу через призму служения Христу, когда я не думаю о том, как работа благословляет меня, но я думаю о том, как я могу послужить Христу через то, что я делаю. Когда я смотрю на работу через призму достижения Христа, когда я смотрю на работу через призму планов Христа, не моих планов, не моих ожиданий о великолепном карьерном росте, но через призму планов Христа, когда я смотрю на мою работу через призму общины Христа, тогда меняется мое отношение к работе. Об этом мы говорили с вами в прошлый раз. Об этом пишет апостол Павел в конце 15 главы. А в начале 16 главы, практически всю 16 главу, он посвящает близким людям. Людям, которые имеют огромное значение для него. Начинается все с Фивы, о которой мы читаем с вами в первых двух стихах. Это женщина, которая занимала очень важное место в служении церкви. Женщина, которая помогала очень многим верующим. Женщина, которая сама оказывала гостеприимство, сама помогала людям. И поэтому сейчас Павел пишет о том, чтобы и ей оказали гостеприимство, о том, чтобы и ей помогли сейчас. Скорее всего, именно Фива приносит письмо, послание римлянам римской церкви. Скорее всего, именно она доставляет эту работу апостолу Павлу церкви в Риме. И Павел пишет сейчас, позаботьтесь о ней, примите ее. Но дальше он описывает людей, которые играли очень важную роль в его жизни. Огромную роль в его жизни. Он пишет о людях, которые рисковали своей жизнью. Он пишет о людях, которые служили вместе с ним, трудились вместе с ним. И раз за разом в каждом из этих случаев он упоминает здесь более чем 26 имен. В 16 главе упоминается более чем 26 имен совершенно разных людей. Но в каждом случае мы видим с вами одну и ту же картину. Каждый раз эти люди понимали простую вещь, что для того, чтобы у тебя были хорошие друзья, ты сам должен быть хорошим другом. Каждый раз, когда Павел говорит что-то об этих людях, мы понимаем, что они чем-то жертвовали, они заботились, они проявляли гостеприимство, они были хорошими друзьями, и поэтому у них были хорошие друзья. Это было не случайно. Это было не что-то, что далось им просто потому, что они были экстравертами. Это был их осознанный, взрослый, ответственный выбор. Они выбирали подобный образ жизни, поэтому у них были хорошие друзья. Взрослый, ответственный выбор. То, о чем очень часто забываем мы сегодня. Что же значит быть хорошим другом? Потому что если мы хотим найти хороших друзей, нам нужно быть хорошим другом. Четыре вещи. Если вы записываете сейчас в ваших бюллетенях, запишите. Первое – проявлять гостеприимство. Второе – помогать друг другу. Об этом мы читаем с вами буквально в самом начале, в стихах 1 и 2. Третье – постоянно общаться. Постоянно общаться с людьми. Четвертое – поддерживать единство. И, наконец, последнее, пятое – прославлять Бога вместе. Вот тогда, когда мы проявляем гостеприимство, когда мы помогаем друг другу, когда мы постоянно общаемся, тогда, когда мы поддерживаем единство, тогда, когда мы прославляем Бога вместе, тогда мы становимся друзьями, с которыми очень легко дружить. И вдруг мы открываем для себя, что у нас очень много друзей, потому что с нами легко дружить, потому что мы сами являемся хорошими друзьями. Нужно быть хорошим другом, если ты хочешь, чтобы у тебя были хорошие друзья. Первое, с чего начинает апостол Павел, он начинает с гостеприимства. «Представляю вам Фиву, нашу сестру по вере, служительницу церкви в Кенхреях. Примите ее для Господа, так, как подобает святым». Примите ее, говорит о том, что Павел просит церковь в Риме, окажите ей гостеприимство, примите ее, приютите ее, дайте ей кров, чтобы она могла пожить вместе с вами, примите ее. И дальше очень интересно, он говорит, примите ее для Господа, так, как подобает святым. Две вещи, которые упоминает Павел здесь. Первое, для Господа, то, когда мы оказываем гостеприимство, это не просто проявление хороших манер, это не просто проявление воспитанности. Проявляя гостеприимство, если вы записываете сейчас, запишите, мы прославляем Бога. Мы приглашаем в гости, потому что так мы прославляем Бога, приглашая в гости других людей. верующих, неверующих, мы на самом деле тем самым прославляем Господа. Второе, приглашая других людей в гости, мы на практике проявляем свою веру так, как подобает святым. Две вещи, о которых пишет Павел, он говорит, примите Фиву, потому что так вы прославляете Господа и потому что так вы на практике проявляете свою веру. Две очень-очень важных вещи. Почему мы прославляем Господа? Автор послания евреям пишет, «Любите друг друга, как братья. Не забывайте проявлять гостеприимство, делая это. Некоторые, сами того не зная, оказали гостеприимство ангелам». Обратите внимание, что Павел и автор послания евреям описывают гостеприимство как что-то, что выходит за рамки этого мира. Они говорят о том, что когда мы проявляем гостеприимство, мы на самом деле делаем что-то, что выходит за рамки этого мира. Мы прославляем тем самым Бога. Мы принимаем, может быть, даже не ведая того, может быть, даже не зная того, мы принимаем ангелов. Потому что на самом деле, когда мы проявляем гостеприимство, мы вспоминаем с вами о том, что наш Господь Иисус Христос пришел в этот мир, и Ему не было места в этом мире. Для Христа не было места в этом мире. Он появляется на свет. Когда он появляется на свет, для него нет места в гостинице. Для него есть место только в хлеву. Для него нет места при его рождении. Для него нет места во время его жизни. Иисус ответил как-то, «У лисиц есть норы, птиц небесных гнезда, а Сыну Человеческому негде и голову приткнуть». И при всем при этом, при том, что для Него не нашлось места в этом мире, Господь наш Иисус Христос, незадолго до Своей смерти, обращаясь к Своим ученикам, говорит, «Я иду приготовить для вас место». Он проявляет чудеса гостеприимства, Он проявляет чудеса милости, благодати по отношению к нам, и Он говорит, «Я иду приготовить для вас место в раю, здесь, на земле». Для Христа нашлось место только на кресте, для того, чтобы там Он мог приготовить место для нас в раю. Поэтому, когда мы проявляем гостеприимство, мы на самом деле не просто приглашаем других людей в гости, мы не просто проявляем хорошие манеры. Проявляя гостеприимство, мы на самом деле прославляем нашего Господа Иисуса Христа. Мы вспоминаем о том, что для Него не было места здесь на земле, кроме как на кресте. Но тем самым Он приготовил для нас место в раю. Христос проявляет величие гостеприимства по отношению к нам. И именно поэтому гостеприимство становится неотъемлемой частью христианской жизни. Именно поэтому так подобает делать святым. Именно поэтому приглашать друг друга в гости подобает верующим людям. Апостол Павел в первом послании Тимофею пишет характеристики того, кем должен быть старейшина, кем должен быть пастор церкви, кем должен быть диакон церкви, кем должны быть лидеры церкви. И он говорит, руководителем должен быть человек гостеприимный. То же самое касается и диаконов. Он повторяет эти требования в послании Титу. Руководитель должен быть человеком с безупречной репутацией. Он не должен преследовать корыстные цели. Наоборот, он должен быть человеком гостеприимным. И знаете, что самое удивительное? Дональд Карсон, один из, наверное, величайших исследователей 20-21 века, исследователь Нового Завета, говорит, что самое потрясающее в этих требованиях к руководителям церкви – это то, что в них нет ничего потрясающего. То есть, когда мы смотрим с вами на эти требования, это не то, что вот эти требования к руководителям церкви, а все остальные в церкви могут их не применять к себе. Ну, то есть, пастор церкви не должен быть пьяницей, а все остальные могут приходить с перегаром. Вот для всех остальных это можно, а пастору нет. Пастор церкви не должен быть дручуном, а все остальные, пожалуйста. То есть вот все проблемы решаем только кулаками. Нет, это требование, которое относится ко всем нам. И требование гостеприимства является совершенно обычным требованием. Это то, что подобает делать верующим, потому что так мы прославляем нашего Господа, это то, как мы на практике применяем нашу веру. Более того, в Откровении Иоанна Богослова, в 3 главе, в 20 стихе, Иоанн вспоминает этот образ того, как Христос приходит к нам. Вот я стою у двери и стучу, кто услышит мой голос и откроет дверь, к тому я войду и буду ужинать с ним, а он со мной. То есть начало нашей веры, начало наших взаимоотношений с Господом, общение с Господом, это тоже проявление своего рода гостеприимства. То есть проявление гостеприимства – это не что-то, что мы делаем просто потому, что мы любим общение с другими людьми. Это что-то, что мы делаем для того, чтобы прославлять Господа. Это что-то, что мы делаем для того, чтобы проявлять на практике нашу веру, проявлять то, кто мы есть. Помните мультфильм «Винни-Пух и Пятачок»? 1969 год. Я понимаю, что то, что я сейчас скажу, я рискую тем, что я сейчас скажу, испортить проповедь, потому что вы запомните только этот факт. Хип-хоп и рэп появляются в 70-е годы. Мультфильм «Винни-Пух и Пятачок» появляется в 69-м году. То есть, когда Винни-Пух вместе с Пятачком, по сути, фристайлит, да, то есть исполняет рэп о том, как здорово ходить в гости, вот в этот момент русские изобрели рэп. Я понимаю, что все, что вы запомните из проповеди теперь, это то, что русские изобрели рэп. Но попробуйте отключиться от этого интересного факта и сконцентрироваться на другом. Винни-Пух говорит, кто ходит в гости по утрам, да, помните? Помните? Ну вы помните, я знаю, что вы помните. Потому что это был, у нас в детстве мультфильмов было, по-моему, штуки три. И мы помнили их все наизусть. Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро. Мы все думаем так, что я хожу в гости, я жду, когда меня пригласят. Я поступаю мудро, если я делаю так. На самом деле нет. Кто приглашает в гости, тот поступает мудро. Кто проявляет гостеприимство. Потому что таким образом, проявляя гостеприимство, приглашая других людей, мы прославляем Бога, таким образом мы проявляем нашу веру. Когда в последний раз вы приглашали к себе других людей? Когда последний раз вы открывали двери своего дома? Когда последний раз вы приглашали кого-то к себе в гости? Кого-то из церкви? Если мы хотим найти хороших друзей, нам самим нужно быть хорошим другом. Для этого нам необходимо проявлять гостеприимство. Второе. Хорошие друзья – это те, кто помогают. Хороший друг помогает другому. Павел пишет, окажите ей помощь во всем, в чем она будет нуждаться. Она сама многим оказала помощь, в том числе и мне. И то, о чем пишет Павел, это на самом деле продолжение того, о чем он уже говорил в 12 главе, когда он говорил, не уставайте делать добро. Когда он говорил, пусть ваша любовь будет искренней, ненавидьте зло, держитесь добра, любите друг друга братской любовью, стремитесь оказывать уважение друг другу, помогайте святым людям Божьим, когда они в нужде. Хорошие друзья помогают друг другу. И эту же мысль апостол Павел говорил еще раньше, в послании к Галатам. Не уставайте делать добро. Если мы не прекратим делать добро, то настанет время, когда мы соберем и жатву спасенного. Поэтому, пока это возможно, будем делать добро всем, особенно нашим братьям по вере. И кажется очень странным, что апостол Павел говорит о том, что мы должны с одной стороны помогать всем, но с другой стороны раз за разом он выделяет, мы особенно должны помогать тем, кто вместе с нами прославляет Господа, мы особенно должны помогать тем, кто вместе с нами поклоняется Богу, мы особенно должны помогать тем святым, кто вместе с нами в церкви. Почему он это делает? Да потому что будет очень странно, если человек приходит в церковь, и здесь ему говорят о том, что он должен, он помогает. Но там, за стенами церкви, а когда ему тяжело, когда ему плохо, когда ему больно, когда ему нужна помощь, нет никого, кто поможет ему. Очень странная церковь. Церковь, в которой люди скорее используют друг друга, чем действительно являются хорошими друзьями друг другу. Очень странная община. Именно поэтому Павел и пишет, что для того, чтобы мы могли помогать миру, для того, чтобы мы могли быть благословением для города, для того, чтобы мы могли помогать всем, для этого особенно помогайте друг другу. Хороший друг – это тот, кто помогает другому. Кому мы помогаем сегодня в общине? Кто те люди, кому мы помогаем сегодня в общине? Кто те люди, кого мы поддерживаем сегодня в общине? Кто те люди, кому мы помогаем? Если мы хотим, чтобы у нас были хорошие друзья, то нам самим нужно быть хорошими друзьями, а хороший друг – это тот, кто помогает другому. Хорошие друзья постоянно общаются. Это то, с чем, наверное, у нас сейчас самые большие проблемы, потому что у нас идет перегруз общения. У нас слишком много общения в нашей жизни. Но общение – это весьма поверхностное. У нас слишком много общения в нашей жизни, потому что в социальных сетях мы постоянно вроде бы рядом с людьми, даже тогда, когда они уезжают далеко. Вроде бы они близко. Вот их фотографии, вот их мысли, вот их размышления, вот их поздравления. Но мы не общаемся с ними. Мы не общаемся с ними. Апостол Павел упоминает 26 имен. 26 имен совершенно разных людей, зачастую связанных друг с другом лишь тем, что когда-то, однажды, они стали очень важной частью жизни апостола Павла, а сейчас они являются частью одной церкви. При этом Павел использует каждую возможность, которая у него есть. Он пишет письмо, в котором он представляет себя римской церкви. Он пишет письмо, которое становится богословским произведением искусства, произведением искусства, которое на самом деле меняет жизни не только индивидуальных людей, произведением искусства, которое меняет цивилизацию. Это письмо изменило жизнь Августина Блаженного, оно привело его к Богу. Это письмо изменило жизнь Мартина Лютера. Ту реформацию, которую мы праздновали с вами совсем недавно, 500-летие, которое мы праздновали с вами совсем недавно, именно благодаря посланию римлянам изменила жизнь Мартина Лютера. И при всем при этом, целую главу этого произведения искусства апостол Павел уделяет тому, чтобы назвать по имени 26 человек и выразить им благодарность каждому из них, сказать, как сильно он ценит их, их служение, то, что они трудились вместе, то, что они преодолевали трудности вместе, то, что они рисковали жизнью за Павла, то, что вместе с Павлом они проходили огонь и воду. Павел уделяет им время. Он постоянно общается с людьми, которые оказываются в его жизни. Передавайте привет. Вот это словосочетание «передавайте привет» – это тот рефрен, который мы видим с вами в стихах с 3 по 16. «Передавайте привет Прискиле и Акиле, моим сотрудникам в Христе Иисусе. Они ради меня рисковали своей жизнью. И им благодарен не только я, но и все церкви из язычников. Привет церкви, которая собирается в их доме. Привет моему дорогому другу Еленету, кто уверовал во Христа в провинции Азия. Привет Марии, которая так усердно трудилась для вас. Привет Андронику и Юнию, моим соплеменникам, которые были вместе с вами в моем заключении. Они занимают особое место среди апостолов и до меня еще уверовали в Христа. Привет Амплиату, которого я так люблю, как брата по вере в Господа. Привет Урбану, нашему сотруднику во Христе. Привет моему дорогому другу Стахию. Привет Апеллесу, испытанному христианину. Привет всем домашним Аристувана. Привет Иродиону, моему соплеменнику. Привет тем домашним Наркиса, которые принадлежат Господу. Привет Трифене и Трифосе, женщинам, усердно трудящимся для Господа. Привет дорогой Персиде, тоже усердно трудящимся для Господа. Привет Руфу, избранному в Господе. И так далее. 26 имен. 26 имен. Порой мы не помогаем людям в церкви не потому, что мы такие черствые, а потому, что мы просто не знаем людей. Потому что мы просто не общаемся с людьми. Потому что кроме «привет», «пока», может быть, мы друзья в социальных сетях, мы не знаем, что происходит в жизни человека. Совсем не знаем. Я помню то время, я понимаю, что это выдает мой возраст, но я помню то время, когда писали письма. Я помню, когда ты ждешь письмо. Я помню, когда... Я не могу как бы даже поверить сейчас в это, но когда я уезжал в пионерский лагерь, мои родители, мои дедушки с бабушкой, они писали мне письма в пионерский лагерь. И я получал эти письма, и мне было очень приятно. Потому что я понимал, что они потратили время, они потратили усилия, они пришли на почту, они опустили это письмо. Они общались со мной. На кого мы тратим время сегодня? С кем мы общаемся сегодня? С кем мы это делаем не раз в месяц, с кем мы это делаем каждую неделю, с кем мы общаемся сегодня в церкви. Потому что если мы хотим, чтобы в нашей жизни были хорошие друзья, нам самим нужно быть хорошими друзьями, нам нужно общаться с людьми за пределами социальных сетей, потому что в социальных сетях у нас не получается общаться. У нас идет сейчас гонка вооружений. У нас постоянно появляются новые средства общения, которые работают небольшой период времени перед тем, как ты их выключаешь. Потому что ты не можешь уже получать все оповещения. И ты выключаешь их. И ты делаешь так, чтобы не видеть больше оповещения. Из Viber, из WhatsApp, из Telegram, из мессенджеров в Facebook, ВКонтакте. И постоянно придумываются новые методы. И они работают недолго. Потому что они не помогают на самом деле нам общаться. С кем мы общаемся? С кем мы на самом деле общаемся? Кому мы звоним? По телефону? Просто для того, чтобы поговорить. Следующее. Хорошие друзья – это те, кто поддерживают единство. Потому что дружба, и дружба в церкви, и церковь – на самом деле очень хрупкая вещь. Начиная с 17 стиха, апостол Павел пишет: «Призываю вас, братья, остерегайтесь тех, кто вызывает разделение и подрывает в людях веру, выступая против учения, которому вы были научены. Держитесь от них подальше. Такие люди служат не нашему Господу Христу, а своему желудку. Они обманывают простодушных людей сладкими и льстивыми словами». Дружба – очень хрупкая вещь. Поэтому хороший друг – это тот, кто поддерживает дружбу. Хороший друг – это тот, кто делает все от него зависящее для того, чтобы поддерживать дружбу. И хороший друг в церкви – это тот, кто поддерживает единство церкви. Есть три вещи, которые приводят к разделениям. Что разделяет нас в церкви? Что приводит к разделениям? Три вещи, если вы записываете, запишите себе сейчас в бюллетенях. Первое – лжеучителя. Второе – лидеры. Третье – люди. Лжеучителя, лидеры, люди. Лжеучителя – это те, о ком пишет апостол Павел. Это те, как раз, о ком он и говорит в этом отрывке. Он упоминает лжеучителей, которые преследуют свои корыстные цели. И когда мы говорим с вами про корыстные цели, эти корыстные цели – это не обязательно деньги. Это может быть необходимость самоутвердиться. Необходимость, чтобы на тебя смотрели как на лидера. Необходимость, чтобы было по-твоему. Необходимость, чтобы за тобой следовали. Необходимость, чтобы все было так, как ты хочешь, а не так, как хочет община. И эти лжеучителя, эти люди, они встречаются не только в церкви, они встречаются в комитете по управлению домом, жилой комитет, я даже не знаю, как он называется. Вот этот вот комитет жильцов, знаете, который собирается, постоянно выдвигает какие-то инициативы. Нам очень повезло, у нас есть потрясающая подруга нашей семьи, которая живет с нами на одном этаже, и она нам просто рассказывает о том, что мы должны делать, когда, за что мы должны голосовать, там, за что, куда нужно сдавать деньги. И мы очень благодарны ей за это. Но представляете, собирается такой комитет жильцов, и в этом комитете жильцов могут быть люди, которые преследуют свои корыстные интересы. В этом комитете жильцов могут быть люди, которые хотят самоутвердиться. И то же самое может быть в церкви, когда в церкви появляются люди, которые используют вас для того, чтобы преследовать свои интересы. И эти люди будут использовать вас вплоть до того, чтобы пытаются разделить церковь. И на самом деле это будет их цель. Именно поэтому в церкви существуют лидеры, существуют пасторы, старейшины, которые призваны защищать единство церкви, защищать прихожан, членов церкви от подобных лжеучителей, потому что они стараются разделить. Это первое. Второе. Если лжеучителя стараются разделить специально, то лидеры становятся невольными источниками подобных разделений. В первом послании к Коринфянам апостол Павел пишет: «Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, быть в согласии друг с другом. Пусть между вами не будет разделений, но будьте едины в мыслях и в целях. Братья мои, от домашних Хлои я узнал о ваших спорах. Я имею в виду, что одни из вас говорят: я сторонник Павла, другие: я Аполлосов, третий: я Кифин, четвертый: а я Христов». Естественно, что ни Петр, который называют здесь Кифа, ни Аполлос, ни Павел, ни тем более Христос не жаждали этих разделений в церкви. Естественно, что они не хотели этого. Естественно, что они были единомысленны. Но так легко в церкви перестать смотреть на Христа. Так легко в церкви перестать смотреть на Иисуса и начать смотреть на то, что мне нравится, как проповедует вот этот. Мне нравится, как проповедует вот этот. Мне нравится служение вот этого человека. Мне проще вот с этим человеком. И мы начинаем следовать за лидерами. И мы начинаем разделяться. И мы начинаем отдаляться. И у нас появляются различные группы, в каждой из которых есть свой лидер. Именно поэтому так важно поддерживать единство. Именно поэтому так важно помнить о том, что мы все едины. Хороший друг поддерживает это единство. Хороший друг смотрит на Христа, а не на лидеров. Именно поэтому в нашей церкви мы верим в команды. Именно поэтому в нашей церкви мы стремимся все делать в командах. Потому что в нашей культуре, в нашей стране достаточно популярно обозначать церкви по имени старшего пастора. Кто главный в этой церкви? И именно поэтому мы хотим, чтобы в нашей церкви главным всегда оставался Христос. Работала команда пасторов, старейшин, лидеров, все вместе. Чтобы внимание все было на Христа. Последнее. Люди. Церковь была бы замечательной, потрясающей, если бы в ней не было людей. Замечали это, да? Люди всегда все портят. Ну, то есть вот научно-исследовательская церковь без людей. Потрясающая, зрелая, все правильно в ней. Как только появляются люди, все портится. Как только появляются люди, появляются конфликты. Как только появляются люди, появляются недопонимания, недосказанности. А он посмотрел, а она не поняла. И появляются эти недосказанности, появляются вот эти маленькие конфликты, маленькие трещины. Даже среди самых зрелых людей. Даже самые зрелые люди во Христе могут быть невыспавшимися. И вот в этом невыспавшемся состоянии они могут что-то неверно истолковать. Даже самые зрелые люди во Христе могут иногда вести себя неадекватно. Даже самые зрелые. Даже у самых зрелых людей во Христе бывает идиосинкразия, когда просто им кто-то не нравится. Бывает. И подобные конфликты будут всегда, когда есть люди. Апостол Павел в послании филиппийцам пишет как раз о таком конфликте между двумя очень зрелыми женщинами, между двумя лидерами церкви, которые на самом деле были столпами этой церкви. Обращаясь к ним, он говорит: «Я умоляю Еводию и Синтихию прийти к согласию в Господе. Я умоляю и тебя, мой верный соратник, помоги этим женщинам примириться, ведь они трудились ради радостной вести вместе со мной, Климентом и другими моими сотрудниками, чьи имена записаны в книге жизни». В этом простом примере мы видим с вами, что обижаться, оставаться в ссоре, дуться в церкви не вариант. Обижаться, дуться, оставаться в ссоре в церкви не вариант. Вести себя, как маленькие дети в церкви, не вариант. Мы должны мириться друг с другом. Мы должны мириться друг с другом. И бывают ситуации, когда мы не можем помириться друг с другом. Бывают ситуации, как ситуация в церкви в Филиппах, когда люди просто не могут найти общий язык. Так бывает не только в браке. В браке бывает, когда муж с женой просто не слышат друг друга. И тогда им нужно найти кого-то еще, прийти к какой-то другой семейной паре для того, чтобы другая семейная пара помогла им посмотреть со стороны на то, что происходит в их браке. Такое бывает в браке, такое бывает с друзьями, когда просто люди не понимают друг друга. Бывает. Нет ничего зазорного в этой ситуации попросить о помощи кого-то еще. Нет ничего зазорного после того, как мы пытались примириться с человеком, попросить о помощи кого-то еще из церкви, если нужно лидеров в церкви для того, чтобы они помогли найти общий язык, для того, чтобы они могли помочь вам примириться с человеком. С кем нам нужно помириться сегодня? С кем нам нужно помириться сегодня? Потому что хорошие друзья мирятся, хорошие друзья поддерживают единство, хорошие друзья. Если мы хотим найти хороших друзей, нам нужно быть хорошим другом. Наконец, последнее. Хорошие друзья прославляют Бога вместе. Павел пишет: «Хвала Богу, который может укрепить вас, как говорит радостная весть об Иисусе Христе, которую я возвещаю». И эта весть соответствует откровению тайны, замыслу Божьему по отношению ко всем народам, который был скрыт на протяжении веков, а сейчас он открылся по повелению вечного Бога через Писание пророков, чтобы все народы покорились вере единому, премудрому Богу. Да будет слава во веки через Иисуса Христа. Аминь. Мы не можем поклоняться Богу так, как мы поклоняемся вместе, когда мы одни. Происходит что-то совершенно удивительное. Когда мы не просто поем Богу, мы не просто поем песни, мы же в этот момент входим в святая святых, и мы не просто вот сегодня мы будем принимать причастие, мы не просто преломляем хлеб, мы не просто принимаем чашу. Господь обещает нам, где двое или трое, там я посреди вас. Мы не можем это воссоздать, сидя дома. Мы можем это почувствовать только тогда, когда мы собираемся вместе. Мы можем это почувствовать только тогда, когда мы молимся вместе. Мы можем почувствовать это только тогда, когда мы прославляем Бога вместе, когда мы собираемся вместе, как одна единая семья. Только тогда мы можем это почувствовать. И хорошие друзья, они не только делят жизнь, они еще и делят прославление вместе, они прославляют Бога вместе. В другом своем письме, послании Ефесянам, апостол Павел пишет: «Будьте скромны и кратки, относитесь друг к другу с терпением и любовью, делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира». Духовное единство скрепить узами мира. «Дух один и тело одно, так же, как и надежда, в которой вы были призваны, одна». Один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог, Отец всех. Он стоит над всем и действует через все и во всем. Духовное единство. А очень часто получается, что у нас есть узы мира без духовного единства. Узы мира – это когда мы хорошие друзья. Узы мира – это когда мы делаем все то, о чем мы говорили до этого, когда мы помогаем друг другу, когда мы ходим друг к другу в гости, когда мы храним единство, когда мы миримся друг с другом. Вот это узы мира. И если у церкви есть узы мира, но нет духовного единства, это не церковь, это тусовка. Это просто тусовка. Если нет у церкви единых духовных целей, к которым церковь вместе стремится, которые объединяют церковь, это не церковь, это просто тусовка. Без уз мира нет дружбы, но без духовного единства нет церкви. Без уз мира нет дружбы. Но без этого духовного единства, совместного прославления Богу, совместных целей, которые мы все с вами разделяем, нет церкви. Есть только тусовка. Тусовка милых, приятных людей. Ничего больше. Если мы хотим быть хорошими друзьями, если мы хотим, чтобы у нас были хорошие друзья, нам нужны хорошие, мы должны быть хорошими друзьями. Для этого мы должны прославлять Бога, прославлять Его вместе, не по отдельности. Вы замечали, что нам проще дружить тогда, когда кто-то дружит с нами? Нам проще проявлять гостеприимство тогда, когда кто-то приглашает нас в гости. Очень сложно постоянно приглашать, когда тебя не приглашают. Нам проще, когда и мы приглашаем, и нас приглашают. Нам проще помогать другим тогда, когда кто-то помогает нам. Нам проще дружить тогда, когда у нас есть друг. Незадолго до своей смерти, обращаясь к своим ученикам, Иисус говорит о том, что нет больше той любви, чем если кто-то умрет за своего друга. И это действительно вершина любви. Это действительно вершина дружбы. Это действительно вершина самопожертвования. Нет больше той любви, чем если кто-то умрет за друга. И Иисус говорит о том, что Он сделает буквально в самое ближайшее время, о том, что Он собирается умереть за своих учеников. Для Него дружба заключается именно в этом. И продолжая, обращаясь к своим ученикам, Он говорит: «Я не называю вас больше рабами. Я называю вас друзьями. Вы настолько дороги для Меня, что я умру за вас». И сегодня Господь предлагает эту дружбу каждому из нас. Сегодня Господь предлагает дружбу каждому из нас. И Он говорит, Христос умер на кресте для того, чтобы вы были моими друзьями. Если вы не сделали еще этот шаг веры, если вы еще не доверили свою жизнь Богу, если вы не обратились к Нему еще в тихой молитве покаяния, сделайте это сейчас, в конце, когда мы будем молиться, для того, чтобы обратиться к Христу, для того, чтобы принять Его дар, для того, чтобы Бог стал нам другом. Если мы хотим быть хорошими друзьями, если мы хотим, чтобы у нас были хорошие друзья, нам нужно быть хорошим другом. Для этого нам нужно проявлять гостеприимство. Для этого нам нужно помогать друг другу. Для этого нам нужно постоянно общаться. Для этого нам нужно поддерживать единство. Для этого нам нужно прославлять Бога вместе. Тогда мы будем друзьями, с кем легко дружить. Тогда. С кем вы дружите в церкви сегодня? Являетесь ли вы частью дискуссионной группы? Просто группы, которая собирается вместе для того, чтобы изучать Библию, группы, которая собирается вместе для того, чтобы молиться друг за друга. Потому что там, на группе, мы действительно становимся друзьями, там, на группе, мы узнаем то, что происходит в жизни друг друга, потому что мы видим друг друга из недели в неделю. И мы молимся друг за друга из недели в неделю. И мы знаем, как Господь отвечает на наши молитвы из недели в неделю. Если вы не являетесь еще частью такой группы, присоединитесь к ней, начните год с этого, начните год с того, чтобы присоединиться к такой группе, чтобы дружить в церкви. Если вы являетесь уже частью такой группы, даже если нет еще, сделайте простой шаг. Пригласите кого-нибудь в гости. Пригласите кого-нибудь в гости на этой неделе, на следующей неделе, для того, чтобы узнать людей, для того, чтобы дружить с людьми. Потому что если мы хотим, чтобы у нас были хорошие друзья, нам нужно быть хорошими друзьями. Знаете, мы с Сашей проболели все праздники. Сначала Саша проболела, потом я заболел. И когда Саша болела, из-за того, что мы ждем сейчас ребенка, естественно, я очень сильно испугался. Постоянно молился о том, чтобы Господь исцелил Сашу. И в какой-то момент я начал молиться о том, чтобы, если это возможно, Господь забрал у нее болезнь, и чтобы я эту болезнь взял на себя. И удивительным образом Господь сразу ответил на эту просьбу. На какие-то другие просьбы Господь годами не отвечает, а на эту просьбу Он ответил буквально тут же. То есть вот я прям помолился, и сразу на следующий день Саша выздоровела, и наступила моя очередь болеть. И вы знаете, когда... Это шутка, да, про то, что когда у мужчины температура 37, да, то для него все это конец света. Но это правда, да, то есть мы очень плохо переносим страдания, то есть мы очень плохо переносим температуру выше 36,5. Вот, и поэтому, когда я лежал, страдал с температурой, несварением желудка, честно признаюсь, я вот лежал и думал, Господи, спасибо, конечно, за то, что ты так быстро ответил на эту просьбу. Но, может быть, я погорячился как-то с этой просьбой. Может быть, как-то по-другому можно было исцелить Сашу. И это при том, что Саша не просто моя жена, да, Саша не просто самый любимый человек в моей жизни, не просто мама ребенка, которого мы ждем. Саша мой лучший друг. И у меня все равно такие мысли. Христос, умерев за нас, не жалеет о своем решении. Христос, умерев за нас, делает нас друзьями Богу. И поскольку Христос сделал это для нас, поскольку Он был таким идеальным другом для нас, то и мы сегодня можем быть хорошими друзьями. Потому что если мы хотим иметь хороших друзей, мы сами должны быть хорошими друзьями. Давайте помолимся. Господь наш Бог, я прошу Тебя за тех людей, прежде всего, кто еще не примирился с Тобой, кто не принял еще Твой дар вечной жизни, прощения грехов. Прошу Тебя, помоги, пожалуйста, им сейчас обратиться к Тебе в тихой молитве покаяния, попросить Тебя простить им свои, простить им грехи, войти в их жизнь, сделать из них таких людей, какими Ты хочешь их видеть, сделать их друзьями Тебе. Дай им обратиться с этой молитвой сейчас, Господь. И дай каждому из нас отражать Твою дружбу. Дай каждому из нас, Господь, в нашей церкви быть хорошим другом, нашим братьям и сестрам, приглашать в гости, помогать, постоянно общаться. Господь, дай нам хранить единство и дай нам славить Тебя, Бога Отца, Сына и Духа Святого, всем вместе. Во имя Твое мы молимся. Аминь.